Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня вместе с отцом Николаем Гурьяновым, памяти которого мы посвятили передачу в прошлом часе нашего вещания, мы вспоминаем еще одного замечательного делателя на Ниве Христовой, известного ученого, преподавателя, доктора филологических наук и доктора богословия Михаила Михайловича Дунаева. Веруем, что Господь упокоил его душу в селениях праведных. Сегодня прозвучит программа из архивов нашей радиостанции. В свое время Михаил Михайлович Дунаев посвятил ее духовной основе русской литературы. Ну а во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Живой колос на Божьей Ниве». Елена Смирнова продолжает знакомить вас с прихожанкой храма во имя святителя чудотворца Николая на Моросейке в Клёниках Ниной Михайловной Ларионовой. Братья и сестры, 22 августа этого года исполнился бы 71 год известному российскому ученому, богослову, литературоведу Михаилу Михайловичу Дунаеву. Мы подготовили для вас своеобразный подарок ко дню его рождения, архивную передачу, которую сам Михаил Михайлович назвал «Сохраняем ли мы великое русское слово?».
Так вот, прежде всего, ключевое слово, ключевое понятие, которое сейчас, кстати, сплошь и рядом везде употребляется, кто только не говорит это слово, слово «духовность». Вот. Но, тем не менее, я очень коротко, чтобы было ясно, что имеется в виду, я об этом вам напомню. Слово «духовность», повторяю, употребляется часто совершенно всуе, и что только не называют «духовностью». Часто приходится слышать, человек говорит, вот я там хожу на художественные выставки, на концерты, хорошо симфонические, а не рок-музыки, в картинные галереи, там, в театр, вот тем самым я удовлетворяю свои духовные потребности. Вот если так, то человек, говорящий слово, не понимает, что оно означает. А мы с вами должны не просто так вот, что мы представляем об этом в себе держать, а то, что связано с церковным учением. Православие вообще – это полнота понимания бытия, потому что это полнота Христовой истины. Для нас всегда должен быть, о чем бы мы ни говорили, определенный эталон. Без эталона кто во что горазд, будем, так сказать, толковать. Так вот, для человека православного таким эталоном является Священное Писание, Священное Предание Церкви. Ну и святые отцы, вот, потому что они как раз о многом и многом говорили, многое раскрыли. И вот, наверное, вы знаете, так сказать, труд святителя Феофана Затворника, кто не знает, прочитайте, что такое духовная жизнь, как на нее настроиться. Где святитель... Кстати, хочу сказать, что вот святитель Игнатий Брянчанинов и святитель Феофан Затворник для многих очень ценны тем, что они обобщили святоотеческое учение, то, что вот составляет величайшую духовную ценность всего православия, Ну, святых отцов много, и иногда человек теряется, а как вот, кого читать, с чего начинать? Вот здесь вот обобщение, обобщающие какие-то вещи, и поэтому, может быть, даже лучше всего и начинать вот с этих двух наших святых отцов, святых подвижников, которые не так далеко от нас отстоят и во времени. Так вот, святитель Феофан Затворник дал точное, сказать, опираясь, повторяю, на святоотеческое предание, вот, на Писание, никто ничего в православии от себя не должен, сказать, давать. Вот, он нам разъяснил, что такое духовность. Я очень коротко вам об этом, сказать, напомню. Я думаю, что ничего нового для многих не скажу, но тем не менее какую-то основу подвести, чтобы потом уже беседовать и о русской литературе. Мы очень хорошо знаем христианскую трихотомию, что человек совершает свое бытие здесь, вот в земном мире, как бы на трех уровнях, которые очень тесно между собой связаны. Но, тем не менее, это уровень материальный, телесный, уровень душевный и уровень духовный. Повторяю, между ними очень тесная связь и несколько искусственно, ну, сказать, так разум человеческий устроен, что нужно все анализировать, разделять, систематизировать, вот выделяются вот эти самые три уровня. Причем телесное от двух высших, душевного и духовного, мы сами без всякой подсказки очень легко определяем. Потому что, когда мне хочется есть, я понимаю, что это мои телесные потребности. Вот. А когда, допустим, захочется послушать музыку или пойти в ту же самую картинную галерею, то это никак не связано с телесной жизнью, это уже нечто высшее. Когда человек идет в храм, вот у него есть такая потребность, это тоже уже не материальное, не телесное. Ну а как вот разделить душевное и духовное, вот где проблема. С нижним-то уровнем все совершенно ясно. Так вот, святитель Феофан напоминает нам, и говорит о том, что тогда, когда человек устремлен вот своими потребностями к земной жизни, то, что связано с земной жизнью, то, что связано с его бытием здесь, вот в этом мире и во времени, вот это все относится к сфере душевной. Она очень обширная, к душевной сфере относятся и эстетические потребности человека, и этические, и его, так сказать, какие-то рациональные, философские рассуждения. Потому что, когда я иду на концерт симфонической музыки, я тем самым обогащаю именно свое земное бытие. Когда человек мысленно и внутренне устремляется от земного, от временного к вечному, вот тогда мы можем говорить о духовности. Поэтому духовные потребности человек может удовлетворить только в храме, в церкви. Вот когда он идет в церковь, вот тогда духовные потребности. А в театре никаких духовных потребностей там просто нет. Вот. И вся сфера искусства, она тоже относится к сфере душевной. Здесь, говоря так, мы ничуть не унижаем ни этику, ни эстетику, а просто отводим ей свое определенное место. И вот на каждом из этих уровней, иногда, вот знаете, у нас люди говорят, ну зачем нам это все, вот искусство, там литература и прочее, вот как мне один суровый дядька говорил, нам не нужен, ну, не нужен ваш Достоевский, нам, у нас есть свои святые отцы. Как будто мне Достоевский вот мой, а святые отцы я никому не даю возможности. Нет, ну понимаете, на каждом уровне человеку потребна, так сказать, пища. Так как вот, ну, на телесном уровне мы это понимаем, а на душевном уровне тоже душевная пища потребна. Вот она удовлетворяется в частности и за счет искусства. Если мы не будем питать свое тело, мы ни о какой духовной жизни потом в конце концов и говорить не можем, помрем все. Вот то же самое и с душевной жизнью. Душа тоже не должна засыхать, только она должна получать полноценную пищу. А вот духовная пища, она уже там в храме Божьем, через таинство нам дается. Вот. Ну, кстати, так же, как и на телесном уровне, и на, так сказать, этих высших уровнях, тоже может быть пища совершенно непотребная. Если вы будете что-нибудь ядовитое и вредное, в конце концов, тело свое убьете. Вы можете также убить и душу свою душевными, вредными. Вот всякая там, допустим, рок-культура, рок-музыка, это вот тот самый яд, вот тот яд, который для души идет. И в духовном отношении тоже есть яд. всякие оккультные учения, там вот секты. Вот у человека есть потребность духовная, вот, а он еще иногда неопытный, не знает, завлекают его, придет в секту, и вот там ему яду дадут, духовного яду. Это тоже духовность. Духовность бывает и светлая, и, так сказать, и темная. Это нужно помнить. Так вот, я думаю, что здесь все ясно и понятно. Конечно, об этом можно очень много говорить, но у нас с вами тема совершенно иная, поэтому мы будем сейчас говорить именно о литературе. И, кстати, святитель Феофан нам говорит, предупреждает, что вот нельзя относиться и к низшим уровням, к телесному и душевному, как к чему-то греховному, при одном только условии. Значит, вот иногда, ну вот, все, что связано с телом, это все сплошной грех. Ничего подобного. Мы живем в этой земной жизни, у нас есть свои телесные потребности, и если они освящены церковью, то ничего, греховного в этом нет и быть не может. Грех – это только при одном случае, если человек или забывает, или не знает, или отвергает главенство духовных потребностей. Вот когда такое происходит, вот тогда и в телесной, и в душевной жизни может быть много греховного и недостойного. Так что вот здесь все очень просто. Но, повторяю, это очень коротко, я напомнил просто то, что многие из вас знают. Так вот, теперь давайте вернемся к литературе. Что такое литература? Это один из видов искусства. Искусство относится к сфере душевной и удовлетворяет душевные потребности человека. Но сфера душевная слишком обширна, и мы можем в душевной сфере определить такие области, которые тяготеют к высшему или к низшему уровню. Потому что и в душевной нашей жизни бывает вот нечто, что тянет нас вниз, что тянет нас к материальному. Ну, в той же самой литературе в последнее время вся литература постмодернизма – это та литература, вектор которой направлен прямо вниз. Когда рок-музыка оказывает наркотизирующее воздействие, а это на самом деле так, и влияет на организм человека даже на генетическом уровне, то это та самая душевная пища, которая вниз тянет. Вот так ее и определять. Где яд, а где не яд? Яд вот там, где вниз пошло все. Так вот, в этом отношении русская литература – явление уникальное. Конечно, русские писатели – это люди со всеми своими особенностями, со всеми своими слабостями, с греховностью, конечно. Иногда вот в последнее время так вот раздаются голоса о том, что русские писатели, их надо всех, значит, канонизовать, прославить великих святых. Это уже чепуха, конечно. Так вот, все-таки чем же русская литература выделяется? Это уже общее место. Обычно, когда говорят о русской культуре, то часто называют даже как два знаковых имени, обозначая. Вот Рублев и Достоевский. Рублев – это, русская православная иконопись периода Святой Руси, вообще вся, не один, естественно, только преподобный Андрей Рублев. И, конечно, не один Достоевский, а вот вся классическая русская литература XIX и частично XX века. От Пушкина до Зайцева и Шмелева. Все дело в том, что русская литература, вот почему мы говорим о духовных ее основах, она имеет действительно подлинную духовную основу. Русский человек, и русский писатель в том числе, воспитывался, даже иногда не воспринимая, сознательно, иногда даже отвергая, а тем не менее, все-таки воспитывался и воспринимал все в лоне православной культуры и православной истины. И вы знаете, такое сравнение есть хорошее, оно мне нравится, хотя оно не мое, я всегда повторяю. Если огурец положить в рассол, он станет обязательно соленым, ему некуда деваться. Если человек воспитывается в православии, то вот эта соль православия, она волей-неволей пропитает весь его состав. И даже когда он будет отвергать, сознательно бороться с этим, он будет все равно находиться в сфере православных истин. Ну, простой пример. Допустим, Николай Гаврилович Чернышевский, который, в конце концов, много потрудился на, воцарение зла на русской земле. Он же был выпускник Саратовской семинарии и сын Саратовского соборного протоиерея. Он все равно, создавая, по сути, новую религию, он отталкивался именно от православия. И когда, допустим, он, говоря о революционерах, называет их соль, соли земли, то он прекрасно сознает, что он делает и о чем говорит. Ну, у нас иногда, правда, бывает так, вот какие-то крылатые выражения, даже не знаем, откуда они, забываем. Соль земли. Ну, я думаю, вы все сейчас скажете источник этого. Ну, естественно, слова Спасителя. Они обращены к ученикам, к апостолам. Значит, апостолы – соль земли. Если революционеры – соль соли земли, то это нечто более высшее. Ну, так современным языком, немножко говоря, суперапостолы. Понимаете? Вот, опять никуда не денешься ты от религии, от православия того же. Вот он отталкивается-то все-таки вот от этой самой истины. И бывает и так еще, вот как Иван Сергеевич Тургенев, он сам говорил, я не христианин, сознавая это как свой недостаток, свою беду, ну вот то, что не мог преодолеть. А тем не менее, в своих произведениях он дает православный взгляд на жизнь, а потому что некуда ему деваться, он все-таки человек-то русский, и он человек православный. И недаром Федор Михайлович Достоевский даже ставил знак равенства между понятием «русский» и «православный». Он говорил о том, что если человек, так сказать, утратил основу православную, то он перестает быть русским. Русский – это человек православный. Так что вот, оглядываясь сейчас, мы можем сказать, что наш народ очень многое и многое утрачивает вот в этом самом смысле. Хотя и есть множество и отрадных явлений. Вот, идет борьба с православием, мы это все видим, чувствуем, замечаем. Так вот, идет борьба и с утверждением, что русская литература православна в своей основе. И говорят иногда, ну что же, вот вы говорите, что Пушкин православный, ну какой же он, так сказать, верующий, какой же он христианин, если он вот написал «Гаврилиаду», если он сам сознается в том, что он брал уроки афеизма, как он писал, или атеизма по-нашему. А что, совсем такой безгрешный был человек вообще в жизни, а мы говорим о нем как о православном, значит, христианском поэте. Ну, вы знаете, вот в таких случаях всегда я задаю вопрос. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, как вы думаете, апостол Павел христианин или нет? У меня глаза вытаращат, как вообще такой вопрос можно задавать. А ведь он гнал христиан, был гонителем христиан. А святая Мария Египетская святая или нет? А ведь начинала она как великая грешница. Святитель Иоанн Златоустый говорил, что о человеке надо судить не потому, как он падает, не по падению, а по восстанию, как он встает, если это есть. Знаете, каждый из нас грешен и весьма. Но если мы, так сказать, после нашего падения хотя бы пытаемся встать, это уже очень много. Так вот, мы можем сказать так, что все великие русские писатели, они испытали, знают опыт падения. Но они знают и опыт восстания. И они отразили этот опыт в своем творчестве. Вот чем ценна русская литература. В русской литературе единственный может появиться герой, который отвергает то, что называется общечеловеческими житейскими ценностями. Вот в романе Бориса Константиновича Зайцева, кстати, имя это еще очень мало пока кому знакомо, поскольку основное, так сказать, творчество Зайцева, его православная составляющая, как бы относится к эмигрантскому периоду. Борис Константинович Зайцев – это русский писатель, который среди, как и многие, оказался в эмиграции в 20-е годы, и основная часть его жизни и творчества прошла именно там, во Франции. Он умер уже в 71-м году. Так вот, это православный писатель. Вот если вообще, кстати, задать вопрос, а вот в 20 веке кто православные писатели? Вот можно такие вот в полноте, чтобы действительно без всяких оговорок. Мы можем сказать, что всего-то два имени мы можем назвать. И оба связаны с литературой эмигрантской. Это прежде всего Иван Сергеевич Шмелев и Борис Константинович Зайцев. И вот в его романе «Дом в пасти» есть разговор, такой, так сказать, спор даже между священником православным и, так сказать, человеком, который стоит вне вообще христианства. Дом в Пасси. Пасси – это раньше было предместье Парижа, сейчас это, в общем, ну, район Парижа, как вот там у нас, там какой-то Ростокино, там, да, вот, Биберево. Вот Пасси – это то же самое, значит, в Париже. Кстати, почитайте, если вы хотите узнать, как жила русская эмиграция там, во Франции, в Париже, богатейший материал. Так вот, там этот самый диалог. И претензии, естественно, у человека, который извне судит. Ну, что вот вы говорите, там, православный, православие у вас такое самое замечательное. Так и вы должны быть тогда тоже людьми, как бы, идеальными, безгрешными, а ведь этого нет. Христиане-то вот вы вот еще хуже других, пожалуй. Вот как на это ответить? Вообще, мы по смирению должны сказать, да, мы действительно хуже других. Вот. И он и говорит об этом. Да, действительно, так часто бывает хуже. Но чем отличается православный от прочих? Не тем, что он лучше других, а тем, что ему дальше видно. Вот это поразительная мысль. Православному дальше видно. Почему ему дальше видно? Он что, такой высокий, что ли, выше других? Нет. Он может быть и ниже других, но у него есть такая высота, на которую встанет он, из которой ему действительно видно дальше всех. Почему? Потому что это полнота истины Христовой. А вот используем мы это или не используем, это уже от нас зависит. Нам вот высота дана, а мы иногда, как и Николай Васильевич Гоголь писал, вот имеем сокровище, которое прямо вот с небес на землю спущено, это церковь наша, а мы ее даже и не знаем. Но это же наша вина. А вершина есть, она действительно выше всех прочих вершин. Вот поэтому русская литература, она стоит на этой самой вершине, и поэтому она раскрывает гораздо глубже, и чем православнее писатель, чем он полнее, постиг вот это вот религиозное начало в жизни, тем он глубже и постигает в этой жизни. Ну, пример самый яркий — Достоевский. Поражаются многие, вот как это он все предвидел, предугадал, какой он пророк, он действительно как пророчески предугадал все, что будет. Просто вот потому, что он уже, во второй половине жизни своей, он в полноте своей православие вот осмыслил. И, понимаете, он иногда говорит такие глубокие, вещи, что он стоит в этом отношении на уровне со святыми отцами. Но только... Как человек может быть грешный и не святой, конечно. Вот что мы можем сказать о русской литературе. Ну, иногда говорят, в той же самой русской литературе так много и темного, и греховного. Ну, а что делать? Это в жизни есть. Никуда не денешься от того, что человек-то грешен. Человек был создан совершенным, как мы знаем. Но в грехопадении он исказил свою природу, и вошло зло в его, состав. Каждый это, если не будет лгать себе, это чувствует себе, что вот есть вот нечто, что тянет вниз, но есть и то, что тянет вверх. И вот, знаете, душа человеческая, она раздирается, потому что и вверх ее тянет, и вниз. И вот это вот самое страшное, иногда трагическое такое состояние, его в полноте постигла именно только русская литература, и она это показала. Если есть что-то мрачное и темное в жизни, ну что ж, от этого ведь никуда не денешься. Можно, конечно, закрывать на это глаза, но лучше смотреть все-таки мужественно. И мужественно задавать самые страшные вопросы, которые есть вообще в нашей жизни. Вот я могу ограничиться двумя примерами. В жизни Александра Сергеевича Пушкина, конечно, не все было только радостное и светлое. И вот в 20-х годов его постигает такое мрачное состояние, отчаяние и какого-то греховного отношения к жизни, вообще к бытию, что, конечно, никакая и Гаврилиада здесь с этим не сравнится. И он пишет одно из самых страшных вообще в русской литературе произведений, небольшое стихотворение «Дар напрасный, дар случайный». Давайте вдумаемся в это стихотворение. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? И зачем судьбой тайной ты на казнь осуждена?» Очень точно, емко выразил вот то, что может мучить человека. Утрата смысла жизни. Вот эти все терзания. А зачем? Какой смысл в этом? Бессмысленно. Он сознает, что это дар. Но этот дар чувствует бессмыслен для него. А вот когда человеку плохо, вот здесь он говорит, если коротко сказать, «мне плохо». А когда человеку плохо, он всегда задает себе два вопроса, которые называют проклятыми русскими вопросами. Проклятые русские вопросы – кто виноват и что делать? Кто виноват? Ну, разобраться в причинах. А потом, как из этого выйти? И вот он отвечает и дает страшные ответы на этот вопрос. «Кто меня враждебной властью изничтожества звал? Душу мне наполнил страстью, ум сомненьем взволновал. Вот мне плохо, кто виноват? А тот, кто меня создал. И власть этого Создателя человек начинает осознавать как враждебную себе. Вы подумайте и вдумайтесь в это страшное вдруг вот это вот состояние. Бог — это мой враг. Что может быть страшнее? Кто виноват? Вы знаете, давайте, мы же грешные люди, всегда, когда что-нибудь случается, мы всегда вот, это виноват, вот там обстоятельства, там вот соседи, там вот какие-то чьи-то происки. А мы-то хорошие, если вот не они, то все у нас было хорошо. Пушкин уже дошел до крайности, Бог виноват. А что делать? Цели нет передо мной, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоской однозвучный жизни шум. А что делать, если коротко, я не знаю. Вот видите, он выплеснул это свое состояние в гениальной форме. И вы знаете, он помог нам в чем-то познать и самих себя, потому что и в нас это есть. Гениальный поэт – это тот, кто умеет выразить то, что есть во многих, в совершенной художественной форме. Видите, если плохо, надо мужественно смотреть на это. Об этом говорят святые отцы. Не надо закрывать глаза, надо ставить перед собой страшные вопросы, потому что если у нас полнота истины, она нам поможет ответить на эти вопросы. А если мы боимся, значит, мы маловеры, мы не верим, что нам помощь будет. И Пушкину ответил вот тот, кого церковь прославила в лике святых. Митрополит Московский, святитель Филарет. И вот в том, как отвечает этот человек, а он отвечает не просто как частное лицо, а он от имени церкви говорит. И он говорит всем нам, вот нам плохо. И каждый иногда вот это, вот мне плохо. Очень точно, прямо по строфам, святитель дает этот ответ. Значит, у Пушкина дар напрасный, дар случайный. То есть вообще, зачем эта жизнь? Что отвечает святитель? Не напрасно, не случайно. Жизнь от Бога мне дана. Я думаю, комментировать не нужно. Мысль. Не без воли Бога тайны и на казнь осуждена. Если что-то плохо, значит, действительно вот ты этого заслужил. Нет ничего случайного. Так, а кто виноват? Вот православие на вопрос, кто виноват, дает ответ вполне определенный. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомненьем взволновал. Не ищите вокруг виноватых. Загляните в себя. Вот так говорит церковь. Вот скажите, пожалуйста, давайте с вами подумаем. Вот что делать вообще на этот вопрос, как ответить? Вот иногда говорят, там, каяться, там, не грешить. Понимаете, если Бога нет, то покаяние бессмысленно. Значит, мы всегда должны начальную причину, а начальная причина, она всегда одна. И святитель об этом и говорит. Вспомнись мне, забвенный мною. То есть, вот она причина, вот с чего надо начинать. Просияй сквозь сумрак дум. Бог есть свет. Сумрак, вот эта тьма. Значит, свет должен просиять через эту самую тьму. Нужно вернуться, нужно вспомнить вот того, кто единственно может помочь в этой беде. И созиждется тобой, и сердце чисто светил ум. Сразу человек церковный тут же узнает. Это не совсем, так сказать, прямая, но это цитата. Откуда? Из покаянного псалма. То есть вот что делать, вот вспомнить, вновь обратиться к Богу и покаяться. Вот тут и правильно сказали, покаяться действительно. Но покаяться – это следующий как бы шаг. Сначала вот вспомнить, а потом, и тогда созиждется тобой, сердце чисто, светило ум. Тогда вот будет все очень кратко, емко, видите, глубочайшее вообще православное вероучение раскрывается. Всего в 12 строках. Вот что такое святоотеческая мудрость. Вопрос поставленный. На душевном уровне, но ясно все-таки ощущается вот это тяготение вверх. И ответ этот был услышан. После этого вскоре начинается вот духовный подъем в жизни, в творчестве Пушкина. Так что, вы посмотрите, вот литература, это не просто так вот для услаждения, или, так сказать, для времяпрепровождения. Она может ставить глубочайший вопрос и искать на них ответ. Иногда сама отыскивает, иногда вот помощь необходима такая вот извне. Никуда от этого не денешься. Мы стихотворение вот это «Святитель Филарета» тоже можем отнести к русской литературе. Это тоже факт русской литературы. Вот она каким образом, и о том, что здесь вектор устремлен вверх, к духовному, я думаю, тут объяснять и доказывать не надо, это очевидно. И вот так повторяю, что мы не возьмем, любое произведение нашего классика всегда ставятся какие-то важные, в разной степени вопросы и дается ответ. Только мы должны это ясно сознавать, потому что иногда бывает так, ну, когда тесно связывают со временем, вот я помню еще в свое время в школе о том же Евгении Онегине, как мы там прям записывали, Евгений Онегин – типичный представитель дворянской молодежи 20-х годов 19 века. Знаете, вот это никому не интересно. Если бы вот так школьникам будет, своим ученикам говорить, какое, знаете, это уже сколько лет прошло, уже 200 лет скоро будет, да? И какое нам дело до того, что там был с этой дворянской молодежью 19 века? Ну, так, может, любопытно, а вообще-то у нас свои проблемы, своя молодежь. А вот если посмотреть, на самом деле вопрос-то, проблема-то стоит та же самая, которая всех касается. Вот сейчас к молодежи обращен призыв со стороны массовой культуры, я думаю, очень лукавый, жить надо в кайф, да? Бери от жизни все. На этот вопрос-то, вот на эту проблему давным-давно в романе «Герои нашего времени», ну и у Пушкина, но особенно у Лермонтова, просто дан замечательный ответ. Потому что, когда вы говорите о Печорине, покажите, Печорин начинает свою жизнь с чего? С бешеной погони за наслаждениями. В кайф начинает жить, если говорить современным языком. И в конце концов превращается в живой труп. Пророчество. Вот к чему идет подобная жизненная ценность. А то, что там реалии своего времени, ну что же, дело ведь не в этом, дело не в реалиях, а дело в принципе. Когда крадут коня у этого разбойника Казбича, это, пожалуй, пострашнее, чем нынче украсть какой-нибудь 600-й Мерседес. Преступление главное совершается. А что конкретно? В разное время действительно по-разному. Тогда вот так, здесь вот иначе. «Герои нашего времени» – сейчас наисовременнейшее произведение, которое просто все молодежные проблемы раскрывает. Вот нынешней молодежи, а не 20-х или 30-х годов, Печорин уже 30-е годы, 19 века. И вот мы должны уметь таким образом раскрывать это, показывать, что нам в русской литературе дается православный взгляд на жизнь. Ставятся те проблемы, те вопросы, которые у нас сейчас кажутся нам иногда внове. Допустим, если вы возьмете «Мертвые души», второй том, вот то, что сохранилось. И в самом конце прочитаете речь князя-губернатора, читаешь ее и поражаешься. Прямо о сегодняшнем дне говорится. Как будто вот сейчас, только что, Николай Васильевич Гоголь смотрит на нашу жизнь и написал, что у нас происходит. А это он когда, уже опять более полутора веков назад. Великие православные истины, они в полноте постигаются человеком тогда, когда он все-таки богат некоторым жизненным опытом. Потому что, если сказать просто «не убий», вот не до всех сразу дойдет. А если пережить вот это, тогда уже совершенно иначе к этому относится. Ну, знаете, опыт ведь, ну что же, чтобы узнать, что убивать плохо, я убить должен. Это, понимаете, слишком жестоко будет тогда по отношению и ко мне самому, и к другим. А вот литература нас этим опытом обогащает.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» памяти выдающегося филолога и богослова Михаила Михайловича Дунаева к 71-й годовщине со дня его рождения.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
У микрофона Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь мы с вами в нашей передаче «Живой колос на Божьей Неве» встречаемся с Ниной Михайловной Ларионовой, с прихожанкой храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке. Здравствуйте, Нина Михайловна!
Здравствуйте! Я вот о чем хотела бы рассказать. Мне было 10 лет. Где-то в 43-44 году. были у нас деревни. Они настолько рядом, то есть километр, полкилометра, вот так вот. Но в одной деревне жили татары у нас. Это в Ульяновской области. А вот там протекала приток Волги, называется река Сура. Там даже маленькие пароходики ходили. А так как в 43-44 году были сильные ужасные морозы, даже ведь в это время и война-то, собственно, выиграла из-за таких морозов. Ведь 43 градуса мороза были. На лету птички замерзали, как стеклышки падали. И вот однажды уже на половодье, а половодье мы Красную Горку всегда встречали на горке, вот на этой реке. Красиво плывут очень льдины. И вот мы все с гармошкой, с песнями. Но суть дела в том, что вот однажды мы спим, и вдруг в дверь стучится сильно наш знакомый. Ему уже Царство Небесное, я не постыжусь этого сказать, потому что он татарин, а я православный человек. А он был рыбак. И он на эти вербные праздники моей маме решил сделать приятные рыбы половить. А это делали ночью, потому что ночью рыба как бы между льдинами гуляет. И поднялся такой бурный ветер, разбился у него лодка. А ведь разливается вода, берег от берега почти не видно. Поэтому называется луга заливные. И он тонет, последний у него рывок, и он говорит: «Отче Николай русский, ну помоги мне, ведь ты же всем помогаешь. Ну и я татарин, а ты мне помоги по-русски». Взмолился так вот и говорит: «Уже, говорит, тетя Устья, все, внизу, чувствую там. И как, говорит, меня кто-то даст мне». И я очутился на пригорке, прям под вашей пригорке, где кладбище ваше. Я тогда говорю: «Почему же так? Наш Аллах не помогает, а вот Николай русский помог мне». Я плакал на этой горке, весь мокрый, весь замерзший пришел. И от испуга он весь дрожит, как студень. Ну, отец говорит: «Пошли, пошли быстрее, баня там еще горячая, а завтра вербный». А говорит: «Ага, жалко, жалко, рыба хорошая пропала». Смерть, а все равно преодолевает, как бы жадность, что ли, прежде всего. Он говорит: «Давай, иди, мойся». И отец побежал туда, на реку. На пригорке стоит его баклажка, корзина, а корзина, она закрывается плечонкой. И вот отец пришел, опять говорит: «Жалко, жалко, не жалей, Захар, спасибо скажи Богу, что жив и здоров остался». Мама всегда была настойка, потому что она траву собирала. И она настаивала, людям давала эти травы. И вот мама дала ему настойку, он уснул крепко. Смотрим, бегут из Татарии много народу. Куда бегут? Жена прибегает и говорит: «Ай-яй-яй, тетя Устья, ведь мой Захар тонул». «Как тонул?» «Нету его, вот рыбачить пошел, сказал тете Устье, бабе надо рыбки». А мама говорит: «Он на печке спит». Опять напился, стал уже его как бы ругать. «Не ругайся, он действительно чуть не утонул. Он сам расскажет, как он тонул». Ну, Захар стал, говорит: «Опять меня пьяным считаешь? Меня ведь Николай Чудотворец спас. Я бы утонул, это у его Захарки не было бы. А теперь я живой вернулся. Кому? К тете Усе, потому что под ее горкой». Тут говорит отец: «Захар, корзину не забудь, возьми с рыбой». «Как?» — отец говорит. «Да вот так. Чудотворец не только тебе спас, но и твою рыбу еще спас». Татары все удивились, все собрались. «Как? Почему же у нас такое чудо никогда не является нигде? Сколько мы живем, сколько мы молимся своему Аллаху? А как же ты, Захар, осмелился?
А как бы ты, говорит, не осмелился, когда ты тонешь и знаешь сознание то, что у тебя дети останутся живы. И ты, говорит, бы помолился, и ты бы попросил чудотворца, говорит, также помочь.
Да, вот это святитель Николай, всем скорый помощник. Да и сейчас много таких случаев, правда же, Нина Михайловна?
И я хочу сказать, когда мы зашли со своей племянницей, а у ней ребенка было двухмесячного, опухоль на печени. Ну, она Матронушку просила, операцию в Москве сделали ей очень-очень удачно. Она Матронушке, правда, молилась, а я молилась чудотворцу. И вот это чудо тоже явилось вот сейчас, перед Новым годом. Даже врачи удивились, не пикнул, не визгнул. И ему все очистили аккуратненько и отдали ребенка. На второй день отдали, врач говорит. В документах, говорит, конечно, написано, что как бы злокачественный, а мы раскрыли, можно было бы и... Ну, это, говорит, хорошо, что мы почистили ее. Вот какие чудеса бывают в данный момент. Вот.
И были, и есть, и будут.
А это уже вторая история. Ну, как в деревнях, или на постройку, или на дрова, обязательно надо идти обещу за дровами. Но дело в том, что когда отец поехал туда, ну, захватил бутылочку самогон с собой. Ну, оттуда уже навеселе, отец возвращается, все благополучно. И обещик говорит: подожди, Михаил Иванович, я тебе дам свою лошадь, потому что я смотрю, у тебя очень строптивая лошадь, как бы что-то ни случилось. Ну и отец сел, и у него всегда любимая была песня «Яблонька». Едет, и вдруг и его сосед покойный: Михаил Иванович, можно я сяду? А он говорит: садись, место есть.
А что значит покойный? Он уже умер до этого?
Он умер.
И он ему что, покойник встретился?
Да, покойник. Ну, а отец себе, мол, лечит, поет. Михаил Иванович, ты сегодня такой веселый, пойдем ко мне. Ну, мы, говорит, едем, сейчас доедем, зайдем, говорит. Ну, так ехали-ехали. И вдруг, господи, да как же это он меня зовет в мыслях у него? Он говорит: господи, да как же это я пойду к нему? Он шел мертвый. Откуда он? А, говорит, ты догадался? Одна секунда твоей жизни осталась. Какой ты догадливый. А лошадь на дыбы встал. Отец сразу отрезвел. А у нас высокие горы такие. Ну, они холмы вроде, но очень высокие. И обрыв. И лошадь на дыбы встал. Отец посмотрел и ахнул. Еле-еле. Вощами назад, назад, назад. Приезжает домой и все, молился Богу. И когда он приехал, рассказывает про этот случай. Он говорит: а что у тебя в карманах-то? Мама моя, говорит, он руку засунул там, и песок, и земля, и все, что хочешь. Поэтому чудеса случаются не только, как я скажу вам, от святых, но и антихрист свое дело делает с пьяными людьми. Вот. Такие случаи были с моим отцом. Но отец после этого, правда, никогда вечером, если пойдет, а это вечером случилось, не днем, они всегда вечером встречают. Даже вот старые люди говорили, что вечером надо только молиться перед Богородицей. И потом, когда отец рассказал этот случай, и говорит: Михаил Иванович, а ты, наверное, испугался. Не то, что испугался, но такой хохот был страшный. Такой омерзительный, говорит, запах сразу стал. Просто дышать было нечем на улице. Вот, говорит, какая мерзость была со мной. И после этого, конечно, отец никогда уже не выпивал. Даже вечером дома не выпивал. Такие у меня короткие рассказы.
Да, очень поучительные. Нина Михайловна, а вы обещали рассказать, как вы сторожили дачи КГБ и что у вас там произошло?
А это было вот в Пехорках между Томилиным и Малаховкой. Дачи. Там отдыхали полковники, генералы. Все дачи мы дежурили с братом. И собака впереди, я за собакой, а за мной козленок идет. Ну и однажды весной приехал полковник проверять к весне, как будут участки чистые или нечистые. Мы за это отвечали. И нашу старушку заходит и говорит: а вот так вот иконы у меня висели. И молилась я там. Все это выкинуть. Я говорю: а что все? Как бы дерьмо. Я говорю: товарищ полковник, вы же полковник. Как вы можете письменность художника назвать недостойным именем? Ты еще можешь и мне перечить. И затоптала ногами: ты же завтра будешь уволена. А мне там тоже была женщина и говорит: пока он здесь, поезжай сейчас же в отдел кадров и возьми свою трудовую книжку. Иначе он тебе сотрет с лица земли. Это, говорит, такой человек, словно в нем, говорит, сам дьявол сидит. Я, правда, послушалась, приезжаю, рассказываю этому отдел кадров. Отдел кадров уже пожилой, в отставке генерал, и говорит: хорошо, что ты сегодня же приехала. А на завтра он мог бы тебе ночью уже взять, увезти отсюда. Я не стала больше ничего его расспрашивать. Взяла у него книжку трудовую, поехала, свои вещи взяла и уехала вообще в Сызрань к своей племяннице. Он, оказывается, здесь справки наводил, искал меня, не нашел. Ну, тогда вроде как замяли это дело. А это отдел кадров говорит: а я как-нибудь уложу это дело. До Рязани ехал на подножках, не было билетов. А когда уже все уладилось здесь, я приехала, а у меня деньги были не получены. Я брату говорю: иди, получи за меня деньги. А брат говорит: иди, когда бой случилось, и его откомандировали в Сибирь на целый месяц. А это отдел кадров так сделал. Ну, я молилась, конечно, Богу, чтобы это уладилось это. Он написал такое, я говорю: вот честное слово, я говорю, такого обзывания, во-первых, не было. А я говорю, только я ему вот эти слова сказала, я говорю, тебе верю, потому что у него такая болезнь, он должен кого-то съесть. Если он не поест человеческую кровь, он не утихомирит. Генерал говорит: тебе Бог помог. Наверное, ты молилась. Я говорю: молилась. У нас, говорит, вообще-то, конечно, не положено, чтобы иконы висели. Потом по-дружески мы уже с ним разговаривали. Небось, говорит, ты напугалась. Я говорю: ну, напугалась, конечно. Еще у меня ребенок небольшой. Да муж, я говорю, работает в ответственном месте. Но все, говорит, все уже улажено, больше тебе не тронет. Вот такая была история, да, с КГБ.
А еще можете что-нибудь вспомнить о вашем селе, где вы жили?
Я скажу так, что тогда, после революционной уже, все вот женщины 50 лет, 60 лет, они очень были сплоченные и очень были они верующие. Особенно они чтили воскресенье. Они трактуют тем, что воскресенье мы чтим за то, нам батюшка еще до революции говорил, что воскресенье он воскрес, воскресенье придет и судить нас. А за то, чтобы мы ему веровали, а за то, чтобы мы чтили Бога, воскресенье это равна как Пасхе и равна как его пришествие второй раз. Поэтому мы должны его ждать только с молитвой, верой, любовью. Настолько они понимали вот эту вот любовь разнообразно, то есть добрыми делами, добрыми помогами. Они, например, так. Вот ведь война. Казалось бы, как усадьбы пропахать? Лошадей нету. Ну, 3-4 быка. А ведь деревня очень большая. 100 дворов. Все запрягались в плуги. Самые сильные за плуг держит, за саху. И гонит баб. Бабоньки, давайте. Все плачут. Кто-то очень грустные песни поет. Кто-то плачет. Кто-то по похоронкам. И что удивительно, этими вот всеми делами у них как бы рождается сила. А ведь представьте себе, лебеду ели, крапиву. Крапива у них как щи, лебеда у них как хлеб, сущий хлеб. И вот пропахивали, по 20-40 дворов за 10 дней. А картошку сажали много, потому что это основная была у сельчан пища. Но в воскресенье они не сажали, они не пахали, они не сеяли. Воскресенье святая святых. Молились. Молились с утра и до вечера молились. Как сейчас говорят, ну мне же некогда стирать. Да не я же стираю, а стиральная машина. А ведь никто из нас не подумает, а куда же эта вода-то идет? Она же разливается по земле. А ведь матушка-земля нас кормит. Ведь, Боже упаси, плюнуть на землю. Это грех, говорили. Земля — это подножие Господне, и надо чтить ее умом и сердцем. Она нас кормит. Даже можно сказать, она нас обогащает силой. Мы ходим босиком, а в нем сколько энергии. Сейчас все, и кожа, и... А люди хилые. Люди все больные. Ведь ну-ка 50 лет, 40 лет, а он уже не мужчина. Вот, допустим, мне 81 год, я насыщена земным энергией. Я когда приезжаю куда бы либо в деревню, бывало, как вот сядут в кружочек на лужайку и песенки поют, обо всем поют, сами сочиняют и поют такими голосами. Вот как бы вот неграмотные бабы сидят и говорят, у тебя... Наталья, первый голос, а у тебя, Усенька, второй голос. Третьим голосом давай, Сеня, ты. Мотя, давай ты пятым голоском. То есть как бы басит она, как бы мужской голос обогащает этот воздух этим вот голосом. И уже как бы плач вызывают. Вот все песни пропели, а потом плачем уже. Как бы мольба перед Богом. Как мы, Господи, как же мы будем дальше жить? И какое будет наше от Тебя созидание? Скажи нам, Господи, и покажи всю эту нашу жизнь во славу Твоему. Они как-то умели вот это вот слагать, умели все. Или это их жизнь? Работали они очень много. Очень много работали. Если... Допустим, в воскресенье отдавали Богу день.
Как молились в воскресенье? Храм-то ведь был разрушен.
Разрушен. А небо-то не разрушили. Они иконами идут к колодезну, а колодезы там бьют вот так вот наверху. Они считают, что вот здесь прошла Божья Матерь, и после нее стала вода. Течь. Но это действительно так и было. Это уже стогодовалые жители рассказывали про это, как Божья Матерь прошла по тем местам и бьет колодец. Только нету дождя, пошли с иконой к этому колодцу, молятся, видят маленькая тучка. Дети кричат: «Бабушки, бабушки, вон там тучка собирается, видите, маленькая! Скоро дождик будет». Ну, никто не обращает внимания, а молятся и молятся они. И вдруг из тучки этой становится такая тучка, и такой ливень понесет через каких-то 40-50 минут. Диву даешься. Как? Откуда? Это и правда. Это уже я помню. Хотя я была и маленькая, но я помню эти случаи. Все идем под дождем, нас заставляют плясать, а сами все, Богородица, Дева, радуйся. Вот такие вот были житейские, деревенские, как бы вам сказы. Это правдошные сказы, это не выдумка. Это уже я сама вот лично в этой жизни видела это все.
Нина вот. Михайловна, а у вас были какие-то книги духовные, молитвословы, или вы сами это знали, молитвы?
Вот у нас была Варвара и Мария. Мария была церковная, грамоту получила. Она знала наизусть молитвы. И она вот кругом сядут, повторяйте за мной, отче наш. Она как учитель была. Те повторяли «Отче наш». «Нет, ты, Граня, не так делаешь. Ты просто так говоришь. Ну-ка сердце свое заставь повторить». «Да, Мария, я ведь говорю, «Отче наш». «Нет, повтори еще раз. Отче наш». «Вот, теперь правильно ты говоришь». «Откуда у него вот такой вот? Или видит, или чувствует?» А всех заставляет правильно повторять и правильно размышлять. Представляете? А ведь не то, что просто так скажи, ладно. Нет. А потом, вечером, перед воскресением, она начинает спрашивать. 4-5 раз она повторяет эту молитву. И запоминают. Так же и верую, так же и Богородице, Дева, радуйся. Вот бывало у меня мама... Печку кидает дрова, сама Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Вала, отец скажет, уся, а ведь Богородица тебе помог, видишь, и дрова-то уже все в печке. А ой, да правда? Они даже не замечают, как дело кончается. Перекрестили, это уже пошло от дедов, прадедов. Обязательно надо окрестить. А сейчас ведь как? Приехали дачники, было бы у них урожай и все. Но они сначала матом поругаются досыта, а потом со злостью начинают шнырять лопатой. И что получается? Ничего, вот такие вот лучочек, 3-4 головки, ходит по даче и говорит, а у меня урожай, 10 головочек я собрала. А я... Когда благословила, было у меня дачный участок, можно сказать. И решили мы себе бурить колодец. Ну, вода пошла, я ее осветила крещенской водой. И говорят, у многих уже по нашей линии вода засохла, у нас все прибывает и прибывает. Говорят соседи, вы сделали свой колодец, чтобы наша вода к вам потекла от того, что у вас наклон от нас. А тогда эта Таня, которая купила у меня, говорит, надо освещать колодец. А потом Таня говорит, ты правда, тетя Нина, освещала? Я говорю, да, я освещала. Я говорю, молитву прочитала. И вот освятила, я говорю, крещенской водой. И так же и в деревнях. Ведь, допустим, утром приходит, кто первый, обязательно крест делает в колодец. Кто поздний уходит, обязательно крест делает в колодец. Нельзя иначе.
Вы слушали передачу из радиоцикла Елены Смирновой «Живой колос на Божьей Ниве».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».